Разбор полета.
Мы начинаем. С нами сегодня скульптор Слава Щербаков, народный художник России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Проведут программу, как всегда, по понедельникам. А сегодня мы, кстати, идем в записи. Андрей Ежов и Станислав Крючков.
Действительно, этот час мы проведем с Славатом Щербаковым. И напомню, что «Разбор полета» — это программа о самых сложных жизненных решениях. И с традиционного вопроса начнем. Какое из всех ваших жизненных решений было самым сложным и далось вам максимально непросто? Вот если сейчас оглядываться на всю жизнь, вот давайте попробуем.
Значит, я могу сказать так. Вот бывает решение человека, когда он что-то решает, а бывает, когда обстоятельства, страна, история, вот они меняются полностью, да? И даже больше было поворотов и резких решений не с моей стороны, а со стороны, так сказать, окружающей действительности, да? Ну, мы знаем те исторические периоды, которые, вот, ну, например, к моим ровесникам выпали, так сказать, повороты. Поэтому все эти решения были больше как реакция на... вот эти повороты истории, да, в основном. Но решения были не такие, что вот взял, что-то решил и все перевернул. У меня другой путь, более поступательный, линейный. Я по лошадь, по, так сказать, году. Поэтому мое решение было — это вот жизнь с самого начала и до сегодняшнего дня.
Это довольно общая такая формулировка. Тем не менее, вот вы говорите, да, этапы, история сама рубрицирует некие временные отрезки. Для вас они каковы? Вы ребенок оттепели, да, родились в 55-м году.
Я ребенок оттепели в каком-то смысле. Ребенок, ну, советского коммунистического периода России. Вот мы родились, и вокруг себя... Ну, вернее, не это мы сначала увидели. Мы сначала увидели обычную семейную жизнь родителей. Мы не знали, что мы живем в какой-то стране особой, коммунистической. Потом, естественно, мы стали это узнавать, там, пойдя в школу, слушая радио. А потом уже было много других открытий. Там, какова Россия, да, там, ну, много разных других. Поэтому, да, вот, можно сказать, оттепели, наверное, сейчас я так оцениваю. Ребенок оттепели.
А вам, наверное, свойственны скорее импульсивные поступки? Вообще, что свойственно людям, родившимся в год лошади? Вот такие резкие решения? Или вы любите все обдумать? Или это ситуативная такая история, зависит от конкретного момента
вот
жизни?
Поступательные, скорее, некое упорство. Рост... который ты себе хочешь заложить, ну, некое, назовем так, разве как все в школе учатся, познают то-то, или где-то занимаются, там, спортом, условно, то-то. Но в каких-то случаях, когда решение вот необходимо, то, конечно, я их принимал, но не было такого яркого события, что вот вдруг куда-то ворвался, чего-то себе открыл, там перевернул все вверх ногами. То есть у меня такого не было.
Возвращаясь к нашему первому вопросу, тем не менее, крах Советского Союза, или как бы в эстмате сказали, смена общественно-исторической формации, не явилась ли для вас, как человека, ориентирующегося на внешний контекст, как вы нам сейчас рассказали, поводом для того, чтобы, ну, некоторым образом изменить и свои художественные пристрастия или ориентиры, в которых вы работаете?
У меня не было такого, что вот кончилась советская власть и началось что-то другое. Когда была советская власть, то для нас был Толстой, Достоевский, Пушкин параллельно. То есть не только был Павлик Морозов там, как он был. Наоборот, я рос в среде гораздо более консервативной, и мне посчастливилось, что были живы мои бабушка, там, те люди, которые учились до революции, вот, высшие женские курсы моя бабушка заканчивала, я по происхождению, так чтобы вам было понятно, где воспитывался и откуда я, по материнской линии, вот я воспитывался больше с матерью, из духовенства глубоко и далеко, и могу конкретности сказать, и мой дед был скульптор, он учился в училище живописи вояния зодчества до революции, в 11-м году такой, а отец пришел с фронта, он из Башки, Оренбургского, с выбитым глазом, со стеклянным, он сапер был, сапер. И как лейтенант он был в конце войны, то он остался в Москве, офицеры могли селиться вне прописки, ну, поступил. И поэтому по отцу это Оренбургская область, и он своих родственников не знал, потому что, ну, там трагически, там голодомор был и там. Люди умерли, его родители умерли у него на руках. Он попал в детский дом, потом сразу на фронт. Но я воспитывался, то есть я получил наверняка заряд от него. Он действительно, ну, люди воевали, люди лезли туда, куда, как он рассказывал, куда может быть, слишком, а капитально, поэтому у меня корни и понимание, то есть не то, что я выходец из комсомола, а потом бах, отменили, я там партбилет сдал. У меня никого не было членов партии, один брат бабушки немножко скрывал. Вообще он был главный врач больницы, от семьи скрывал. Поэтому у меня не было какого-то открытия, да, коммунизм кончился, Россия продолжается, а началась она давно. Вот. Но попробовали отменить коммунизм, жить как во всем мире, пришел бандитизм. Мы в него погрузились по уши, думали, что навсегда. Потом с ним страна справилась с бандитизмом.
Ну, смотрите, вы сказали, вы ребенок оттепели. А вот то, что было на дворе, что называется тогда, общественно-политическая ситуация, какую-то однозначную оценку в семье давали и вообще обсуждали политику? Когда вы поняли, собственно, что ваши родители, родственники, как вы сами сказали, придерживались какой-то консервативной линии?
Те, кто постарше, вот бабушка моя, ее сестры, братья, они всю жизнь придерживались, включая 30-е годы. Они несли в себе понимание России, что она началась не в 17-м году, да. А это вот некое, да.
Посмотрите, они как, насколько они лестно отзывались о царском режиме, что называется?
Конечно, но для них он не был царский. Это было естественное состояние России, начиная там от слова о полку Игореве там, и раньше. И, конечно, писатели. Конечно, это у них Грибоедов, Лесков. Так, чтобы не брать там сразу Пушкин, Достоевский, там, Чехов, Толстой. Вот. Эта среда была очень многих. То есть, был коммунизм, но при этом... Ведь кто-то сказал, что когда разрешили Пушкина в 30-е годы, сказали, значит, с Россией будет все в порядке. То есть, когда люди смогли оттуда получать подлинную информацию. Поэтому для нас не было... То есть, неожиданностью было, что советская власть рухнула. Конечно, неожиданностью. Мы думали, что это с нами навсегда. Вот. А потом началось то, чего и не ждали.
Я имею в виду, если брать 60-е годы, да. Вот ваше детство, юность, ну, там, понятное дело, чуть позже, тогда отношение ваших родных, родственников, родителей к происходящему именно тогда, в тот момент?
Когда вышли в 68-м году, в 68-м, сейчас сидим в Чехию, когда вели,
68-м.
Вышли на, там, некоторые вышли на Красную площадь, то есть, ну, вот у меня, там, скажем, сестра моей матери, архитектор, вот их среда была, они сочувствовали, они не признавали большевизм. То есть, ну, я лично, может быть, и в меньшинстве, я в классе участь, ну, в школе, я чувствовал себя, естественно, в меньшинстве в этом смысле. Даже тогда было все проще. Да здравствует пионерия, там, вперед, как бы. Ну, то есть, история, сами знаете, большевики отрезали историю в этот кусок, история по остальное как бы так второстепенно, до 17-го года там не поймешь, что было, угнетение крестьян. Поэтому я был именно вот в этом, и все, с кем я общался, и вот люди, вот и мои знакомые, они известные, всемирно известные художники, сейчас вот и то, Дмитрий Александрович Пригов, Борис Орлов, там другие, Кабаков, вот я общался, то есть это было все при советской власти.
Скульптор и народный художник России Слава Щербаков, гость программы «Разбор полета» сегодня, здесь в студии Стас Кричков и Андрей Ежов. Смотрите, я так понимаю, вы росли в Москве, детство прошло также здесь.
В Москве и Балашихе.
И Балашихе, ну, Подмосковье будем считать, сейчас это
а там так. Было гораздо лучше, и когда мы уехали в Балашихе, в связи с разводом родителей, я попал в среду, которую бы я не получил здесь. Москва – это город приезжих.
Но тогда вот. Это сильно отличалось? Сейчас
да, абсолютно. Все Москва – город одно. Приезжих. Люди либо приехали после революции, либо после войны. Город приезжих. А вот в таких, ну, назовем, провинциальных городках, там люди как жили, только их вот наших сели, отняли дом. И вот селили людей, у них были книги с золотыми корешками, гранат, этот энциклопедия, там история искусств, там Вермана, там Леонардо да Винчи, у них все это было. Пианино стоит, у меня пианино хранится, купленное в 14-м году моим правом. И все это было в Балашихе. Но это, то есть там законсервировалось, там это еще было с корнями там. А в Москве можно было получить только некое свежее, новое, так сказать, информат. Поэтому я говорю в Москве и в Балашихе. Смотрите, для меня еще важнее.
А главное ощущение вашего детства, не знаю, не обязательно это какое-то что-то материальное, эмоции, воспоминания, вкус, может быть, ну, в рамках, не знаю, фантазии. Вот что сейчас, по прошествии десятилетий, у вас вот
детство?
Настолько живо, да?
Ну, могу сказать, здоровые взаимоотношения в семье, взрослые, дети, родители, дяди, там, тетки, так, похвастаюсь, свойственная прежним поколениям русская образованность, они все читали. Вот то поколение, они все всегда все читали. Главное для них, главное была, конечно, русская литература тоже. Ну, конечно, и Шекспир, и Мопассан, и все. Ту самую классику обычную. и настроен на развитие. То есть говорит, так, а кем он хочет быть? Вот он хочет быть там, я не знаю, там математиком, а он хочет быть там художником. И человек строился и рос. Как вот музыкантов в школе дрессируют, художников, ученых. То есть тогда вот было, но оно было, хоть было при советской власти, но родилось оно не при советской власти. Это все наследие гимназической, дореволюционной, там, и университетской. То есть оно перешло в советскую власть. Советская власть просто этим дальше пользовалась, что и нормально.
Сейчас можете назвать литературное произведение, которое оказало, ну, может быть, наибольшее влияние вот на вас, на ваши решения, поступки в конечном итоге?
Ну, скажу, тогда был культ нескольких, вот, ну, вот когда я вот начал читать или читал, там, 12, 15, 20 лет, ну, понятно, там, западное, там, Камю, там, кто-то очень все производил впечатление. Но мы вообще, вот тогда был культ Достоевского. Конечно, вот «Мастер и Маргарита», Булгаков, еще уж, ну, как бы, все, да? Вот «Капитальная», ну, у меня это Толстой и Достоевский, ну, так, попросту, по-простому, Толстой и Достоевский.
Ну, вполне себе такие консервативные.
Причем много, где много, много, все, что есть, ну, максимально. Причем Толстого не только литература, а то, что он писал после литературы, свои, там, «Зеленая палочка», ну, ну вот эти все уже философско-религиозные, то есть, да, ну, вот, как-то так.
Вы согласитесь, если вас назовут консерватором по жизни?
Конечно. Это даже, я считаю, и это было некое открытие у нас тогда, что консерватор – это хорошо. Но я, ну, у меня профессия еще такая, она ей все-таки там несколько тысяч лет. То есть люди, вот как мы работаем, там, из глины, там, и даже в мраморе, то есть люди работали 3000 лет назад, и мы их читаем или разговариваем как с современниками, как с равными, но не равными в плане уровня, потому что уровень и качество тогда был колоссальный. Вот как сейчас есть компьютеры, а тогда не было. А по скульптуре наоборот. Тогда были гиганты. А мы как бы делаем то же дело, но уже того мощного ну, понимания. Ну, это я вам узкую такую скульптурную такую свою тематику. Да, поэтому, конечно, консервация. А если взять скульптуру, то там конечно, все ценности основные. Я люблю современную скульптуру.
Ну, перечисленные вами имена. Обрезать. Пригов, это, Орлов, это очень Кабаков. Это очень, кстати, были авангардистские люди.
Они авангардисты, но и авангардисты этого времени, они были другие, чем сейчас. Они были настолько глубоко погружены корнями и знали, там, я говорю, от Донателло, там, Фиди и прочее, и вот выходить... Нет, это нормальный путь развития. Очень хорошо, что он есть.
Собственно, многие, говоря о ваших 70-х годах, говорят, что вы были близки конформизму, авангардизму той поры.
Да, но я просто попал в эту среду, и так как я люблю все познавать, ну вот почему, а что в этом... То я глубоко этим занимался и в выставках участвовал, и мог бы... У меня мог бы быть такой путь, потому что там надо много чего знать, язык этот их, я говорю уже их, тогда он был наш. И я мог по этому пути пойти, но, видимо, склонности мои личные и, может быть, семейные и другая, то есть параллельно у меня было развитие и консервативное такое. Я потом на этой развилке вот, выбрал капитально путь довольно, как сказать, все равно, ну, как бы резкий, консервативный. То есть, ну, мне нравится то, что резко. Мне нравятся либо авангардные вещи, либо консервативные. А вот серединка, чем вот, вот такая вот вроде чуть-чуть так, чуть такая попса немножко назовем, она вот ее много, а вот я ее не люблю.
Мне нравится... Тем не менее, я правильно понимаю, что, говоря о консерватизме, вы предполагаете в нем некий закономерный итог, скажем так, нечто могущее и долженствующее последовать за авангардистским шагом в искусстве, в общественном. Ну,
сейчас вот можно смело сказать, что тот же Малевич, вот «Черный квадрат», это уже давно как бы вот устоявшаяся классика, это музейная вещь. Ее могут либо понимать, либо недопонимать. Кстати, вот понять, зачем он сделан, «Черный квадрат», я люблю, мне нравится. Как я говорю, вот модные там ребята оденут, там что-нибудь модненькое, и пошел Малевич смотреть. Это такая профессорская, академическая вещь, которая, а зачем он сделал? И также, если смотреть Лаокоона или там Микеланджело, его надо тоже прочитывать, или там Сикстинскую капеллу, то есть ее надо тоже погружать. То есть это все, это высокий уровень, это и в том числе авангардные вещи. Просто кому-то они близки.
Консерватизм – это штука, скорее, свойственная... Это приходит с возрастом, или же молодой человек тоже может быть консерватором?
Наверное, может, но кто-то говорил, то ли Черчилль, если ты в молодости не коммунист, там, или кто-то, то ты негодяй, а если ты в старости не консерватор, то ты дурак. Ну, как бы, то есть, и путь Достоевского, или даже Пушкина, и многих. Гоголя, вот он был народовольцем или кем, а потом стал консерватором. То есть очень многие проделали путь вот такой, от революционеров-демократов до монархистов и православных людей.
Я правильно понимаю, что мы бы сейчас не разговаривали в этой студии с художником Салаватом Щербаковым, если бы не кружок скульптуры во Дворце пионеров? Как это произошло? Кто туда вас привел? И вот мне безумно интересно, что технически собой представляет, в принципе, кружок пионеров? Чему там учат? Как это происходит?
Все очень просто. Тогда открылось вот это такое модное, интересное место, тогда модное. Дворец, я недавно там был, там мы вручали детям какие-то призы. То есть это как раз вот теперь, это из стекла, это интересная очень вещь, как Немейер, как вот архитектор. И там в советское время очень системно преподавались некие вещи. Там ансамбль Локтева такой работал. Там скульптура преподавалась очень капитально. И преподавали скульпторы, которые сейчас многие окончили. Многие учились. Вот тот же Жоров Рангулян учился в Дворце пионеров. Многие, Виктор Иванов, многие художники оттуда выходцы.
Ну, смотрите,
была подготовка к институту.
Вам 7 лет, я так понимаю.
Моя бабушка взяла меня за руки, так как мой за руку и отвела, так как ее муж был скульптор. Он умер вот прям практически в этот год. Вот, он учился у Волнухина. В живописи Волнухин, вот автор памятника Ивану Первопечатнику, известный дореволюционный скульптор. Вот. У меня его работ достаточно есть много. То есть она просто меня отвела, и я вот как в 7 лет привели в глину, вот видите, я сегодня в пластилине немножко, и так, и я, не уходя оттуда, провел сначала там до окончания, значит, и потом поступил в Строгановку, потом, ну, дальше Союз художников тогда.
Технически, что это первые годы? Это какие-то
это
азы?
Это глина. Это преподаватель задает, что делать. Там были еще какие-то клетки с животными, там какую-то хорька какого-то, там можно было ворона слепить, ну, с натуры. То есть, это система образования. Ну, это рисунок и скульптура.
А не было желания сбежать оттуда? Ну, как я знаю, у многих просто с музыкальной школой связаны болезненные воспоминания.
У меня было наоборот. Я когда, вот мы жили на Бережковской набережной, и там Дворец пионеров, вот он прямо на троллейбусе, и когда мы переехали в Балашиху, я вот год там где-то лепил там, и потом рванул, и уже совсем еще мальчиком маленьким продолжал ездить сюда. То есть, наоборот, у меня было, так сказать, как говорится, отторжение оттуда, естественным образом, и потом возврат. Не, ну я вот где останавливаюсь, я там как бы вот часто... Вот у меня скоро 40 лет свадьбы, представляете, 40 лет. Вот в 78-м году, значит, вот в 18-м 40. Вот, и поэтому вот как бы...
Вот, а помимо семейственности, которую пестовала бабушка ваша, собственные предпосылки, собственное желание заниматься искусством было? Или, собственно, может быть, вы рисовали замечательно в детском садике там? Или
да, я именно в детском саду начал и лепить что-то. Ну, как меня вот увидели вроде что-то. Нет, то есть у меня... Не было, чтобы я убегал. У меня, наоборот, я все время туда стремился. А потом, когда появлялись там интересные люди, вот тот же Борис Константинович Орлов, привет ему, если он слышит, значит, и вот другие, там очень интересно. То есть, это люди, которые вот занимаются, там много персонажей, и они многие сейчас и есть. Попов Александр Васильевич был преподаватель еще, он в 20-е годы учился там в группе Куб где-то. Ну, и так. То есть, нет, я никуда не убегал, наоборот, это прямо вот... Может, я если в другое место попал, мне и там было бы интересно, но здесь я просто по этому пути шел с большим... Даже когда практически все рухнуло и запрещалось, ну, не запрещалось буквально, вот, и не было скульптуры в 90-е годы, ну, как бы... А скульпторы вообще тянут на себе эту сферу. Вот если театры там какие-то денежки подбрасывают, ну, сохраняют сферу, да, там... Там, я не знаю, может, коневодство, я не знаю что. Скульптура, она сама выживает, и когда ее зовут, говорят, а вот сделайте там, то скульптор должен быть готов. То есть, это энтузиасты, вот 700 человек в Москве, членов, ну, примерно 700-800 членов секции, ну, кто большие вещи любит. То есть, скульпторы сами... В советское время нет. Советские заказы давали. Там, пусть в колхозе каком-нибудь там.
А сейчас как это?
Сейчас нет. Сейчас просто скульптор живет сам своими интересами. И когда к нему приходит какой-то... Ну, он в конкурсе участвует. Это все траты, труда, денег. И когда получается... То есть, человек живет от заказа к заказу, если ему удается.
А приходит с этими заказами уже с деньгами? Или ждут от вас некоего готового результата, который в последующем будет
оплачен? И так, к сожалению, все сложнее. К сожалению, сначала, даже чтобы поучаствовать в конкурсе, то это нужно сделать макет, и это потратить достаточно много времени, перевести. Конкурс можно выиграть, а большая вероятность проиграть, потому что участвует народу гораздо больше, чем выигранное место.
А насколько финансово затратна скульптура?
Очень затратно. Это должна быть мастерская, должна быть глина, должно быть, ну, вот как бы много, некий материал. То есть это люди, которые, Ну, это любят. То есть, есть такие сферы, кроме скульптуры, наверняка, еще, которые тащат на... Ходят по музеям с удовольствием, получают удовольствие. Вот в любую страну приезжают, там, в Париж, идут в Лувр смотреть, что там в мраморе стоит. От Шумер до, там, я не знаю, со времен.
Три качества, без которых скульптор не может быть... Не может, человек не может стать скульптором, скажем так. Я понимаю, что это может быть некорректное обобщение.
Я раньше не верил, но мне кажется, во-первых, это некая приспособленность к этому, я не буду называть талант, способности... То есть человек может взять и слепить портрет.
Вот предрасположенность.
Вас, да, это ну, способности. Вот вы сядете, человек берет глину, и за два часа из глины делает портрет, и вы себя узнаете. А кто-то этого делать хуже, еще хуже или не может.
Ну, то есть ну, это базовая история.
Да, второе, это школа. Потому что без погружения в культуру, как музыкантом нельзя стать, не изучая Бетховена там, и так далее. Баха, Чайковского. Ну, как ты музыкантом станешь? Ну, на бочках стучать, как вот американские, как сказать, афро... да? Ну, вот как. То есть, вот школа. То есть, даже и спортсменом нельзя стать без школы. Вот родится сильный парень где-нибудь в глубинке сибирской, а нету спортзала, его не учат, как штангу поднимать. Он сильный, но если нет школы, техники... Вот две вещи. И, наверное, позитивный настрой личный, желание. Ну, вот три вещи. Способности, школа, желание.
Вы сказали о музыкантах, да? Говорят об архитектуре. Это музыка, запечатленная в камне. А к скульптуре это применимо? Если да, то вот какая музыка запечатлена в ваших композициях? Ну, условно, Салавата Щербакова 80-х и Салавата Щербакова 2000-х.
Я не очень глубоко вот в музыке образован, чтобы вот прямо как-то вот сравнивать, на что...
Ну, даже похож, вот так, эмоционально. Это легкое или пафосная музыка?
Легкая, наверное, не легкая. Ну, это как, ну, какие-то, даже не знаю, ну, вот в литературе есть произведения. Нет, это большие, может быть, в каком-то смысле даже философские действия. Вот. А кто это больше на что? На Шнитке похоже, или на Прокофьева, или на Глинку? Ну, вот. Так не могу, это дальние немножко ассоциации.
Слушайте, я в одном из материалов прочитал, готовясь к программе, о том, что вы якобы выступали на одном соревновании с Владимиром Путиным. Это было соревнование по самбо, где-то в детстве еще. Что это было, расскажите.
Нет, ну тут все просто. Дело в том, что, конечно, мы тогда не могли быть знакомы, потому что... То есть мы просто... Мы поехали. У меня тренер, четырехкратный чемпион СССР, Глориозов Евгений Леонидович. И мы поехали 10 чемпионов. Москвы участвовали, поехали в Ленинград на всесоюзный турнир по самбо. И съехалась вся страна. И грузины, и белорусы, и все, и Сибирь вся приехала. Вся страна съехалась. Вот. Я там был в призерах. Но турнир был по юношам и юниорам. И по разнице возраста, и где кто живет, я могу сказать, что Владимир Владимирович там однозначно был на этом ковре. Не мог не быть. Вот. Но это другая весовая категория, наверное, все-таки. И он старше меня. Но это вот как бы, да. Но его многие знают из моих, так сказать, на ковре, назовем так, товарищей. Ну, знают, пересекались. Вот мы-то уже познакомились не на ковре. А познакомились уже, да, уже познакомились... по моей профессиональной и про его профессиональной линии, по моей как скульптора, а его как президента.
То есть это знакомство такого сугубо, скажем так,
служебного
характера, никаких частностей, кивоков.
Ну, конечно, ну вот если мы, да, ну я думаю, у него вряд ли есть время на то, чтобы вот, но в этих коротких встречах все равно есть, ну, некие человеческие контакты, достаточно быстрые, потому что, ну, ему надо концентрироваться, много встреч. Он вот открывал памятники, вот в Израиле, например, с Пересом, вот был Шимон Перес, жив тогда, и Нетаньяху принимал. То есть он открывал, наверное, 6 или 7 моих памятников, и мы, естественно, беседовали.
А вы помните первое впечатление об этом человеке, когда он только появился на экране телевизора в 99-м году?
Ну, сразу могу сказать, впечатление очень хорошее. Значит, тогда он беседовал, какое-то интервью, и тогда не знали фамилии первый раз. И почему-то сидел он так полу в профиль, даже почти затылком, с Ельциным. У них беседа была, не помню, он что-то докладывал. И, нет, ну, я могу сказать, тут нечего скрывать, и тут ничего политического, что я считаю, что это тот человек, который нужен сейчас России. По многим уникальным качествам. и уникальным, и наоборот, простым и магистральным.
А вот вы, как физиогномист, в чем-то фиксируете это качество?
Конечно. Вот скульптор — это, конечно, физиогномист, потому что мы делаем портрет, причем не только портрет, мы понимаем и даже вот фигуру, как вот читают по рукам, там кто соображает. Конечно, я думаю, что его само строение личности, которое и во внешности тоже, там есть много всего нужного для вот этой роли.
Обо многом всем нужном для этой роли мы поговорим после кратких новостей в эфире. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня у нас скульптор, народный художник России Слава Щербаков. Программу ведут, как всегда, по понедельникам Стас Крючков и Андрей Жов. Вернемся через 5 минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Здесь народный художник России Слава Щербаков, скульптор, ведут программу Станислав Крючков и Андрей Ежов.
Перед перерывом мы заговорили о Владимире Путине совершенно внезапно. А если бы, поступил заказ на полноразмерную скульптуру в полный рост, взялись бы за эту работу президента?
Смотрите, я в любом случае могу сказать, что человека, вот если не президента, а вот вообще любого человека, в любом случае для скульптуры это и есть... объект и та пища, вот если взять вот древнеримские вот портреты, тогда был культ вот портрета, и сейчас они очень острые, вот находятся в музеях, да, и люди чем-то, проявляются вот в профессии или президент. Сейчас, конечно, это тема интересна. То есть, если снять вопрос, вы президента там хотите, дифирамбы, да, то есть, если вот это снять, вот этот весь, это просто работа, вот как Рембрандт писал портреты. Конечно, это интересная, цель для скульптора.
Интересную физиогномистическую просто дискуссию так затронули перед тоже перерывом, и напомню слушателям, вы видите какие-то трансформации за 18 лет, произошедшие с лицом Владимира?
Однозначно.
Что
однозначно.
Это, усталость или...
Однозначно. Я могу сказать вот что. Во-первых, тогда вот тот потенциал его, да, вот в его вот лице, фигуре, посадке, вот манере говорить, он был тогда. Угу. И тогда было это некое начало, которое могло давать какие-то надежды. Потому что мы прошли, уж такие зигзаги нас бросало, да. Советская власть, потом нищета, потом бандитизм, да, потом там нефтяной капитализм, да, потом там еще что-то, да, это вот. И вот то, что страна, во-первых, надо сразу сказать, что те, кто любит страну, как и, а в основном все любят, как и свои семьи любят, конечно, все болели, то есть душа за страну и за вот это расторжение, уход из коммунизма, да, кто как, выход, то есть какими мы должны быть и какими мы были, то есть, конечно, мы искали. А вообще кто может, или, то есть, кто этим заняться-то? И люди, и конкретно, президент, скажем, да? Тогда вот он был один. Сейчас даже кадры смотрят. Но те слои, вот, кстати, выносливость, и это качество, вот кроме там любви к стране, говорю о президенте, его любви к своей стране, к своей истории, понимать. Родство и корни, что это мы. Его корни в этой, в стране, в нашей, да? То есть, это человек, который воспринимает страну как свою, как все мы, да? То есть, мы знаем, что мы хотим, да? Другое дело, мы не все можем. Мы хотим, чтобы страна была богатая, богаче других, чтобы она свою миссию, свое лицо несла, да? Он, в нем видно, что он, любит страну, да? Второе, нужен интеллект и просто глупая любовь, она, понятно, она тоже нужна, конечно, но интеллект понять и земной шар, и развитие в истории, и где мы сейчас находимся, на каком повороте, у него это понимание, Владимир Владимирович, я как это к выборам готовлюсь, да, чтобы я говорю просто серьезно, без этого.
Вы скорее нас готовите.
А вас готовлю, да, нет, я говорю серьезно. Но если говорить, если я говорил...
смотрите, любовь,
интеллект, два.
Ее за 18 лет физиогномически стало больше в этом лице.
Да, накопилось качество, потом изменился мир.
Безусловно.
Ведь та Америка, которую мы считали Америка, она уже сейчас не Америка.
А что же?
Была Америка. Естественные соревнования, там экономика, свобода. Оказывается, там запрещают сказать это. Я знаю это по людям, которые там живут. У меня там приятель ехал. То есть мир изменился. Не то, что вот мы не доросли до мира, потом мы вошли, а мир вот он. А оказывается, сейчас все многое перевернулось просто. Но это все об этом говорят. И нам...
А когда запрещают, это плохо?
Нет, мы считали, что у нас все запрещают. Вот в советское время. А там... Все, у нас даже нельзя было поселиться в отеле.
Не имея штампа в паспорте.
Там в паспорт что-то, или там ты с женой там не можешь, там это. А там как-то, ой, да тебя везде пускают, тебе только права или там эти автомобильные, да? А там, там сплошная слежка, подслушивание. Чтобы снять квартиру вот в Париже, у меня друзья, там какие-то у них целые какие-то тендеры, конкурсы. То есть там, как в советское время считалось то, что плохо. Вот с этой пропиской, там все на заметке, все, то есть сейчас многое, то, что мы считали плохо, и вот, а вот свободный мир, оказался он, ну, совсем не такой, и еще изменился. Он еще изменился. И Санта-Барбара, когда сидит два претендента в президенты и какую-то разыгрывают комедию, Клинтон и Трамп, да, смешно на них смотреть.
Просто... А вам не смешно смотреть на ту комедию, которая сейчас разыгрывается с участием Владимира Путина и всех остальных?
Я вот ее абсолютно... Я воспринимаю это как серьезное дело. Я и вижу эту разницу. И то, что в течение этих лет, 18 или скольких мы считаем, наслоилась сложность этого пути, удачи с ценами нефти в свое время, потом какие-то это, потом подножки... Крым, с которым по-другому поступить было бы несправедливо. Но мы, поступая справедливо... с Крымом. Получаем там эти санкции, там своя игра. Ну, нет, в любом случае в мире идет большая игра, когда называли раньше, как англичане и Россия там на Востоке, так сказать, друг друга, так сказать, обгоняли, подсиживали. Идет на земном шаре некое, ну, противостояние многих систем. Ну, это понятно. Мы, к счастью, имеем свою платформу. Пусть, может быть, мы сейчас не чемпионы Олимпиады, но свое хорошее слово и просто так... сдаться, все понимают, мы не сдадимся.
Распад Советского Союза для вас стал величайшей геополитической катастрофой, не скажу, 20 века, но в вашей жизни?
Значит, отделение от России, Финляндии, Польши...
Это чуть раньше было.
Я про это и говорю. Это уже плохо. И распад Советского Союза как государства, страны, назовем, как называлась до революции империя, конечно, это плохо. Но кому это выгодно и кому это невыгодно? Понятно, что это выгодно, ну, нашим конкурентам. Пусть распадутся. Ну, мы распались. Вот. Выгодно. А нам, конечно, лучше бы, чтобы Советский Союз продолжал, жил здоровой жизнью. То есть, было бы хорошо, чтобы Советский Союз жил здоровой жизнью. К нам ездили сюда из Тбилиси грузины. Мы ездили в Алма-Ату. Так и было раньше. Но только не на уровне тупого большевизма, а на уровне развития потенции России, это могло бы сохраниться. Это было бы лучше.
Было бы лучше кому? Условной Москве или национальным окраинам? Ведь
национальным вот окраинам
центробежные тенденции...
Сейчас которые... хуже. Да, да, нет, нет.
Вот, национальным... не на пустом, нет, же месте Советского
развал, Союза. Развал СССР – это трагедия не меньшая. Не для России, а для как раз Армении, Грузии, Средней Азии. Для них это большая трагедия. Вот они хоть рвались там или не рвались, или элиты рвались. Но для них это большая трагедия, чем жить в нормальном, интернациональном, с уважением ко всем государстве. И такое, в принципе, быть могло. Но и внутренние проблемы, и некие ошибки, и внешние подрубания нас, внешние, извне нас подрубали как могли. Это понятно, силы работают, все друг друга подрубают. Но мы же тоже подрубали капитализм, везде хотели коммунизм внести.
Да говорят, и сейчас продолжаем.
А нет, это не называется подрубаем, это уже называется просто... соревнования соперников. Поэтому мы не найдем, что есть хорошая половина земного шара, а есть плохая, в которой мы живем, или наоборот.
Народный художник России, скульптор Салават Щербаков, гость программы «Разбор полета». Смотрите, ну а с распадом Советского Союза, что лично в вашей жизни изменилось, с какого рода новыми решениями принципиально вы тогда столкнулись? Потому что, понятное дело, меняется страна, ну и меняется, собственно, жизнь. И жизнь скульптора не исключение.
Ну, это не в моей жизни изменилось. Да, а изменилось. Да, я действительно успел побыть молодым советским скульптором. Потому что с 1978 года я уже работал в Союзе художников, и вот по 90-й, да. Ну, тогда, как ни странно скажу, в плане свободы, творчества и некого благополучия художников во многом было и легче, и либеральней, и интересней. В 90-е годы начались... Кстати, я могу сказать, если так сказать, что был некий соцреализм такой тотальный, и он все задавил, и потом открылись какая-то там свобода и стали вот... Я могу сказать, что современное искусство, вот авангардное, оно девальвировалось, стало маргинальным. Там много... Не говорю про всех. Много такой шариковщины, просто шариковые туда идут, и мантрами какими-то, то есть оно девальвировалось, я не говорю, что оно в принципе плохое. Те художники, о которых мы говорили, там Кабаков, это были интеллектуальные, мощные интеллектуальные люди. А сейчас там кризис тоже, особенно не сказать, что есть это некая тусовка такая, невысокой, много ценностей. Хотя у меня много друзей, есть хороший художник, вот Олег Кулик, мой хороший товарищ-то, ну, я их многих знаю. Вот, это, и качество там, оно тоже где-то есть, но во многом не то, что вот освободились от соцреализма, да, вот освободили, и пришли во что-то, да нет, мы получили еще что-то, получили бандитизм, получили маргиналов.
Ну, лично на вас как это отразилось?
Бытовой, ну, да, на, даже на жизни простой. На шульперах отразилось просто. Была работа, пусть даже советская, но она была все равно интеллектуально умная, как кино. Вот мы говорим, там, советское кино, вот оно советское, там, совок. А там, оказывается, много художественно ценного было. Много.
Смотрите, также... многие художники жаловались, ну, вспоминая о том времени, на некую зарегулированность всего этого.
Вот института. Это не совсем так. Вот я вам даже скажу, когда я вышел из института, мне так сказали, вот ты будешь вступать в Союз, вот если ты сделаешь бюстик молодого Ленина, то скажут, что ты... То есть нет, это было уже неприлично. Тогда была свобода искусства, вот как в кино, ну, в каком-то смысле. Была некая свобода и высокая планка. Тогда была. Когда все рухнуло, не стало ничего. Потом, значит, пытались копировать какие-то приемы там. Вот сейчас же вот все вот винзаводы, все это же некие кальки и копии. Вот как телевизионные передачи, типа вот Ургант, другие. Они же все взяты, я же видел, такие же передачи. То есть это некие кальки. Поэтому тут немножко все сложнее.
А ваши 90-е в плане творчества были какими? Были заказы?
Я могу сказать, что я, как будто не переезжая никуда, переехал раза 4 в производственно-профессиональном смысле. То есть первый этап был вот советский, который я описал. Была работа профессиональная, скульптурная, общение между собой. Потом я и многие, ничего здесь нельзя было работать, мы делали небольшие вещи, много, и много выставок я делал в Европе. У меня много там куплено вещей из танковых. То есть другой работы не было. Это была вообще другая жизнь, другие законы взаимоотношений, расчеты там долларами, там, пусть небольшими, маленькими. У нас задешево покупали то, что там стоит в 5 раз дороже. Поэтому у наших скульпторов покупали вещи. Везли, я выставки делал в Голландии, в Бельгии, в Швеции. Ну, вот такие выставки распроданы в разные страны. В Соединенные Штаты, в Австралию. Это был второй период. Потом начался период, когда нужно было делать, ну, вот, какие-то интерьеры большие. От казино до этого. Но это все интересные работы. Это там в древнеримском ключе, там что-то такое. То есть, действительно, но все это не теряя профессии, продолжая профессию. А потом вот сейчас мы вернулись в классику, так сказать, мы все-таки, сейчас есть скульптура, там много,
а
мало.
В 90-е, я вернусь к этому вопросу, на компромиссы с собой в плане денег, в плане творческих подвижек, в плане уступок заказчику приходилось
идти? Я считаю, это вот захотели, чтобы сделал Дзержинского, или, я не знаю, Свердлова, или там Павлика Морозова, пошел на компромисс с совестью, вот я там пошел на сговор с властью за деньги. Значит, в 90-е годы вот приходит заказчик, вот он себя уважает, он ездит в Европу, он говорит, вот я хочу там в римском стиле, там, интерьер, там, своего, там, ресторана, чтобы это было... То есть, тут нет сделки с совестью никакой. Ты просто как профессионал можешь это сделать хорошо или не можешь. То есть, проблемы сделки с совестью, вот у меня лично, такой проблемы нет.
Ни тогда, ни сейчас, никогда.
Ну, нет такого сюжета, что это было бы проблемой.
Вы сказали, что 6 раз глава государства присутствовал на открытии ваших памятников. Вас каким-то образом трогает, когда лично вас называют придворным художником, придворным скульптором?
Ну, это штампы, которых сейчас нет. Раньше были придворные художники. Веласкес... Там в России были, да даже Серов был придворным художником.
Безоценочно абсолютно.
Да, и, да, сейчас, к сожалению, сейчас все честней, быстрее, можешь, пожалуйста. Вот нету придворного биатлониста. Вот он биатлонист.
Буквально на днях появился. Антон Шипулин.
А, ну, может быть, нет.
Если воспринимать причастность...
Нет, как биатлонист, как вот спортсмена. Вот его не может быть придворного. У нас сейчас, что вот кому-то такое вот все отдают, вот все не за работу отдают, вот ко мне это не относится, и таких я особо не вижу. Но я вижу кого-то, кто ближе к каким-то кругам, к таким, а кого там где-то кто-то тянет за уши. Бывает такое. Но это либо по мелочи где-то там на уровне губернаторов там где-нибудь. То есть нету такого, ко мне не относится.
Ну, я... Вот вы говорите, кто-то может больше, а кто-то может меньше. И тем не менее, в Александровском саду, да, стоят,
да,
именно,
но, ваши, значит, композиции. В этом нет некой закулисы или какой-то руки, которая там подается конкретно кому-то, например, мне, а кому-то. Вот все очень просто. Был проведен конкурс на памятник Гермогену. Мы в нем участвовали. Я участвовал с Академией живописи вояния зодчества, там Илья Сергеевич Глазунов в каком-то смысле тоже, так сказать. Работы сейчас можно посмотреть в интернете. И вы можете, там, скажем, согласиться или не согласиться, заняли мы первое место или не заняли. Мы там однозначно, так уж говорю, то есть тот, кто был вторым, нас не догонял. Ну, так я сказал. И даже там дальше. То есть это просто работа, выигранная на конкурсе. Мы все хотим что-то искать, а у нас многое честно.
Еще одна работа, это памятник Владимиру Крестителю. Как вы восприняли массовые протесты тогда сотрудники Московского университета, студенты были недовольны перспективой появления памятника именно на Воробьевых горах, памятника, над которым вы работали, вы не восприняли это как какой-то, может,
я могу сказать, что в таких вещах обычно действует человек 8-12. То есть, когда говорят студенты Московского университета, то это 12 студентов, и они даже не студенты. То есть, как относились студенты, мы с вами никто не опрашивал. Но я думаю, что там была одна борьба. Но мы понимаем, что на земном шаре происходит борьба. Если князь Владимир – это вот, ну, некая наша вот основа, опора, позитивный персонаж, как где-то у кого-то есть Черчилль, у кого-то Деголь, у кого-то еще кто-то. Да? У нас вот есть князь Владимир, важная фигура. Сейчас ситуация с Киевом, что это князь-креститель Руси, а Киев он отдельно, да? Значит, и вот в связи с этим еще были, ну, некие политические противостояния. То есть борьба была, в принципе, ну, была, и есть сторона, она не прячется.
Там был, по-моему, риск не сколько политический, сколько вся эта конструкция могла просто-напросто уехать в Москву.
Это полные сказки. Этого ничего не было. Абсолютно реально он мог там стоять. Но я считаю, тут еще вмешались силы свыше. Я считаю, что он сейчас на правильном месте. И это место лучше, чем Воробьевы горы. Тем более он там был бы виден со спины в основном. А если спереди, то мы сразу попадаем вниз, и мы видим его ноздри вот так снизу. А если прямо, то это с того берега издалека, от стадиона, где он вот такой маленький. Поэтому тут ничего такого, ну, хотя все можно разобрать по косточкам.
Слава Александрович, вот смотрите, музыка, да, может быть, не будет переслушиваться. Книги некоторые, может быть, не будут перепрочитываться. А ваши скульптуры, они стоят, да, они всегда на виду. Вы чувствуете, что вы являетесь в некотором роде творцом большого мифа, мифа о путинской России 10-х, может быть, 20-х годов. О нашем времени будут вспоминать в том числе и образом созданного.
Каждый человек, живя в определенное время, он является свидетелем и информатором об этом времени. Вот. И я могу сказать еще вот что, что вот такие вещи, вот как памятники, они вот не как телевизионные передачи делаются для сегодняшнего дня. Они делаются для внуков. Да? То есть вот мы сейчас смотрим на памятник Горькому. Его делала Мухина по эскизу Шадра. Он уже умер к тому времени. И вам он что-то рассказывает. Да? Или даже, ну, возьмем Карла Маркса, Кербеля напротив Большого театра. Да? Или Минина-Пожарский. То есть, это некий рассказ оттуда. Этим, как говорится, немножко даже в тишине души рад, что у меня такая профессия, что действительно ты работаешь на дальнюю дистанцию, работаешь честно. То есть, ты вкладываешь... Другое дело, твои личные возможности, насколько они там будут ценны настолько или настолько. Но все мы стараемся по максимуму. Поэтому то, что какой-то... Что значит путинское? Сейчас у нас Россия очень богатая история.
Современная.
Да, это наша Россия. Но если говорить о памяти участниках, ну, вот я не знаю, там, Королёва Сергея Павловича, Шухова я делал, да, в основном это исторические. Кстати, в основном памятники, они ставятся вот не сегодняшним людям, да, а в основном тем, кто уже, ну, вот Королёв, Шухов, Александр Первый, вот в Александровском саду тоже, кстати, конкурс. Я просто начал рассказывать, почему Александр, почему так? Конкурс был, и работы известные, которые были, вот. Поэтому нет, я считаю, что это мне еще немножко сильно повезло, что я, идя долго по этому пути, работая честно, и скульпторы все работают честно, мне выпало, что я смог прикоснуться к этим темам, где-то быть, ну, соответствовать, что я вот это как бы смогу, или там смогу хуже, лучше. Поэтому тут, конечно, это большая, я бы сказал, честь.
Для этого вот вы уже смогли. Что, собственно, Владимир Великий говорит нашим потомкам о современной России, о сегодняшней?
Я думаю, что, во-первых, он говорит то, что мы верны своим корням и себе. Да? Вот. Мы верны той капитальной, не так, что вот каждый человек там скажет, а в этом магазине редиска плохая, а в том хорошая. То есть мы верны более высоким и не нами оцениваемым истинам, вот, крещение Руси. Вот. И хорошо, что такое. Я вот. Ведь люди как будто, вот они едут на машине, видят. Ну, пусть даже забудут, кто это, потом прочитают, вспомнят. Но коли в Москве, около Кремля, я уже начинаю относиться это не как к своему, а как к царю колокол. Вот стоит царь колокол. То есть он стоит, ну иди, вот вы идите, смотрите, плохой он вам, хороший. Вот он стоит, он есть как факт, и он уже себя зафиксировал, он живет своей жизнью, вот без меня уже. Вот, а мы что могли подключить? Мы, кстати, являемся не создателями, а трансляторами, проводами по возможности. То есть мы должны впитывать то, что нужно сообщить, и это качественно сообщить, вот как радиоприемник. То есть мы не свои мысли говорим. Мы должны дотянуться до тех и их сформулировать. То есть бывают художники разные, которые говорят свое. Вот пусть и Райт спели там, они свое сказали. А может, кстати, что-то транслировали.
Вы минут 10 назад сокрушались о крушении России как империи. У вас есть любимая эпоха в истории нашей страны? В каком времени бы вы хотели жить? И в каком, как вам кажется, вы бы себя комфортно чувствовали? Вот прям давайте попробуем вот это точно определить.
Труднейший вопрос, потому что России выпала такая судьба, что она должна была очень часто отстаивать, бороться. То есть Россия вот так выпала, это борьба. У нее, с одной стороны, бескрайняя степь, там с юга была, да? Там Сибирь, откуда Орда, я как сам горжусь, что я наполовину из Орды. Вот. А тут Европа, и можно было стать окраиной, неизвестно с каким лицом, Европы, да? Ну, Россия, значит, имела это. Поэтому трудно. Я вот, я думаю, да, вот хотел бы я в Петровскую эпоху, думаю, как-то. Вот, 17 век был более-менее спокойным при Алексее Михайловиче. Вот, а там смутное время, до этого Иван Грозный, потом вот, Дмитрий Донской, Сергей Радонежский. Кто бы так уж хотел быть пересветом, сесть на коня и погибнуть, понимаете? Надо, значит, погибнем. Но хотеть, конечно, трудно. Отец мой и моим родителям досталась Великая Отечественная война. На моей бабушке и деду революция, крушение всех. То есть, поэтому, когда жить, она вся едина, Россия. Всегда жить в России и сегодня, вот я хотел бы.
Спокойствие еще и стабильность – это важный ориентир, да?
Ну, хотелось бы, но оно вообще-то часто бывало. Часто бывало, литература, книги у людей. Оно бывало. Вообще Россия, это, наверное, бывало и в деревнях. Вот «Антоновские яблоки», прочитать Бунина, даже просто про крестьян. Вообще было много стабильности. Это мы все переворачиваем, что в семье, вот я по семье чувствую, и по их предкам, стабильность всегда была.
Ну, стабильности много не бывает, или бывает?
Что называется,
посмотрим. Народный художник России, скульптор Слава Чербаков. В разборе полета программу провели Станислав Крючков и Андрей Ежов.
Спасибо большое, что пришли к нам. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Разбор полета.